говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему правительство Нидерландов осудило отношение властей Москвы к геям? Что приведет на смену нефти и газу? Разговор об альтернативных источниках энергии будущего. Возможно ли объединение народов Кавказа? Специально для радио «Свобода» режиссер Ризо Чхиидзе. И споры о домашних родах в России. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы уже рассказывали о том, что гей-парад в Москве в минувшие выходные обернулся парадом МВД. В ходе практически не состоявшейся акции были задержаны несколько десятков человек, в том числе британский журналист. Единственной стороной, чьи политики открыто выступили с осуждением действий московского правительства и гомофобии в России в целом, стали Нидерланды. Все началось с того, что обратить внимание на проблему призвал нидерландский участник конкурса Евровидения Гордон. После субботних событий Гордон в интервью нидерландским средствам информации сказал, что не понимает, как в городе, где проводятся мероприятия, абсолютное большинство участников которого представители сексуальных меньшинств, правительство могло показать себя с такой стороны. Конец цитата. Гордона поддержал министр культуры и образования Нидерландов, а также член Европарламента от нидерландской партии D66, которая становилась свидетельницей грубого разгона гей-манифестации в Москве уже дважды, в 2006 и в 2009 годах. На ее взгляд, российское руководство лишь тогда поймет, что перешло все границы, когда с осуждением его действий выступит весь Евросоюз. Среди основных требований, которые выдвигают активисты гей-движения в России, обеспечить им равные с гетеросексуалами юридические права. О каких правах идет речь? Наш корреспондент в Нидерландах Софи Корниенко побеседовала с теми, кто такими правами пользуется уже сегодня, с однополыми парами в Нидерландах.
Только не используйте, пожалуйста, мою фамилию. Я не доверяю тому, как все это воспримут в России. Слишком много оттуда плохих новостей. Здесь все знают о моей ориентации. И мои родители, и дедушка с бабушкой, и сосед из Афганистана, и сосед из Ирана. Мой начальник на работе. Здесь это просто вообще уже не вопрос и не проблема. Все знают, что я живу женщиной, и точка. Те, кто знаком с нами поближе, знают и то, что мы состоим в законном браке по нидерландскому законодательству, что немаловажно подчеркнуть. Потому что в Нидерландах однополый брак представляет все права и все обязанности, как и обычный брак. Если что-нибудь случится с моей женой, то мне обеспечивается пенсия. Если моя жена станет нетрудоспособной, я несу за нее ответственность и должна о ней заботиться и содержать ее. То есть брак предполагает взаимную ответственность. И я чувствую себя в браке более уверенной в завтрашнем дне.
Говорит моя коллега, 36-летняя журналистка Андреа из Германии. Андреа состоит в браке с голландкой.
Мы неспроста решили пожениться в Нидерландах. В моей родной Германии можно зарегистрировать однополый союз. Но эта регистрация не обеспечит всех прав законных супругов. Например, если мы зарегистрированы в Германии, и со мной что-то случится, я попаду в больницу, то ко мне будут пускать только близких родственников, а моя вторая половина по немецким законам не будет считаться членом семьи. В Нидерландах же таких сложностей возникнуть не может. То же касается усыновления детей. В Германии усыновить ребенка может официально лишь один из партнеров, а не оба как семейная пара. То есть, несмотря на то, что в повседневной жизни я не чувствую различий в отношении к себе на улице или в кругу друзей в Германии и в Нидерландах, юридически в Германии еще очень многое должно произойти, чтобы дорасти до голландского уровня.
Андреа планирует беременность от мужчины-донора.
Мы решили пожениться, потому что мы хотим иметь детей, а для детей очень важно расти в безопасных в правовом отношении условиях. Если мы женаты, то даже если с одной из нас что-то случится, то детям будет на что жить. Мы всегда знали, что хотим детей. Еще 6 лет назад, когда мы познакомились, уже тогда зашел об этом разговор, то есть предполагался брак. Но у нас не было такого, чтобы одна из нас встала на колени и сделала другое предложение. Да и свадьбу мы сыграли скромную. И вот когда мы подписали в здании районной управы необходимые документы и осознали, что теперь мы женаты, то это было такое приятное чувство. Ощущение признания, что мой брак, мои чувства, моя любовь ценятся не меньше, чем чувства, например, моего соседа, который так уж совпало, тоже влюблен в женщину.
А вы не сталкивались с таким голландским феноменом, как Weigerambtenaar, чиновником, отказывающимся регистрировать однополый брак?
Нет, к счастью, нет. Многие думают, что в Нидерландах все такие терпимые, что здесь все-все позволено. Но это не совсем так. Голландцы терпимый народ только до такой степени, пока поведение соседа не беспокоит его частную жизнь.
Врач из Амстердама Анне Мик по возрасту годится моей предыдущей собеседнице в матери.
В какой-то степени изменения к лучшему связаны еще и с тем, что с возрастом я вообще стала увереннее во всех сферах жизни. Пришло профессиональное признание, например, и все коллеги вот уже много лет воспринимают как должное тот факт, что моя вторая половина – женщина. Возможно, за это время я и сама подобрала для себя такой круг общения, в котором моя ориентация не вызывает неприятия. В общем, для меня этот вопрос уже давно перестал быть животрепещущим. Я перестала даже задумываться об этом. А ведь раньше я часто специально в разговоре избегала упоминать слово «подруга», а говорила «нейтральная партнер».
Да, за этим словом прячутся многие люди, состоящие в однополых союзах. Однако, по-моему, это прекрасно, что язык, нидерландский или английский, дает им такую возможность. Язык всегда без прикрас отражает положение дел в обществе. Вот в русском языке, например, говорить о супруге без упоминания его или ее пола пока проблематично.
Вчера у нас в гостях была другая лесбийская пара, две молодых женщины. Я им рассказала, что собираюсь дать интервью для русской радиостанции, и спросила, чувствуют ли они неприятие с чьей-либо стороны. Они ответили, что пока пожаловаться не на что. Но и они осторожничают, находясь еще только в начале своей карьеры. Одна из них, например, работает в больнице, и сестра сказала ей: «Доктор, там у нас такой странноватый пациент появился. Он был одно время с женщиной и родил с ней ребенка, а теперь живет с мужчиной». В итоге моя знакомая не поняла, что именно сестре показалось странным. То, что этот человек когда-то жил с женщиной, или то, что он сегодня живет с мужчиной. И она из осторожности ничего не сказала в ответ.
Со своей любимой женщиной Анна Мик прожила 25 лет.
Да, теперь в Нидерландах можно заключать однополый брак. Мы уже не задумываемся на эту тему, потому что столько лет вместе, и нам так хорошо. Нам бы брак ничего дополнительно не дал. Разумеется, в браке проще оформить друг на друга пенсию, страховку, особенно если одна из нас утратит трудоспособность. Нам все эти вещи пришлось оформлять отдельно, и это стоило больших усилий и бюрократических затрат. В эмоциональном плане брак уже не внесет в наш союз ничего нового. Возможно, если бы жениться разрешалось 25 лет назад, когда мы стали жить вместе, то мы бы и поженились. Вот если бы мы были сейчас молодыми, то, наверное, приняли бы иное решение в отношении того, иметь или не иметь детей. Когда-то мы приняли сознательное решение не рожать и не усыновлять ребенка, что тогда было возможно лишь как матери-одиночки, а не как однополой паре. Мы решили, что несправедливо будет заводить ребенка, лишенного фигуры отца. Побоялись, что его из-за этого будут дразнить в школе, что он вырастет с психологической травмой, как ребенок двух мам. У нас были знакомые, которые уже в то время, в 80-е и 90-е годы, приняли противоположное решение. Несколько женщин в лесбийских союзах родили детей. И я должна признать, что мы были неправы. Когда я сегодня наблюдаю, какими выросли эти дети, то их совсем не дразнили в школе, и психологических травм никаких у них нет. Для этих детей вообще оказалось не проблемой расти в лесбийской семье. У знакомой пары есть, например, дети 11 и 13 лет. Оба ребенка знают, кто их биологический отец. То есть, даже если они не до конца пока понимают, что такое биологический отец, то когда их спрашивают друзья в школе, есть ли у них еще и папа, то они говорят «да» и общаются с папой, но воспитывают их две мамы.
А как вы думаете, свои права геи в Нидерландах отвоевали навсегда, или их положение подвержено изменениям в зависимости от политического климата?
Новый кабинет, в который наравне с христианскими демократами входят и представители консервативной христианской партии, совершил ряд попыток ослабить целый ряд правовых достижений в этой области. Однако религиозные политики, которые активно выступают с таких регрессивных позиций, сами уже составляют в Нидерландах меньшинство. В Нидерландах вообще много разных меньшинств. Здесь вам и марокканцы, и мусульмане, и практикующие христиане, всех не перечислишь. И гомосексуалисты – лишь одно из этих многочисленных меньшинств. И чем больше представители одних меньшинств общаются, пересекаются с представителями других меньшинств, тем проще им уживаться друг с другом.
В воскресенье в мире отмечался Международный день против гомофобии.
С однополыми парами в Нидерландах беседовала Софья Корниенко. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Если есть город, который не нуждается в возобновляемых источниках энергии, так это Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов. У города-государства 8% мировых разведанных запасов нефти. Тем не менее, именно власти Абу-Даби уже вложили 22 миллиарда долларов для того, чтобы к 2016 году сделать его, цитирую, «не производящим мусор и не выпускающим в атмосферу углекислый газ». А теперь город подал заявку на то, чтобы разместить у себя Международное агентство по возобновляемым источникам энергии. Так что столица энергетики 20 века может стать столицей энергетики 21 века. Но какой будет эта энергетика? Футуристический разговор на эту тему подготовил мой коллега Валентин Барышников.
Энергетика родилась вместе с промышленностью во вторую индустриальную революцию, техническую революцию 19 века. Новому производству требовалась энергия, и с каждым годом все больше и больше ее получали. Из нефти, из угля, из газа, одним словом, из земли. С тех пор, несмотря на появление ядерной энергетики, солнечной, ветряной, геотермальной и множество прочих, в целом ситуация не изменилась. Мы получаем энергию из земли, из полезных ископаемых. А это загрязняет планету, полезные ископаемые становятся все дороже, а вскоре могут и вовсе закончиться. И это означает необходимость создать новую энергетику, совершить революцию, ну или, если повезет, эволюцию. О том, куда ведет эта эволюция, в эфире «Радио Свобода» говорят директор Российского центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков и представитель ведомства Европейской комиссии по вопросам энергетики Ферран Тараделлас Эспуни. Игорь Башмаков о нынешней ситуации в энергетике.
В 2006 году весь мир потребил 11 700 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Ну, грубо говоря, 12 миллиардов тонн нефти. Ну, если говорить про нефть, на ее долю приходилось 34,4%, то есть треть, чуть больше трети – это нефть. На газ приходится 20,5%, то есть примерно 1/5 – это газ. Уголь – 26%, то есть 1/4 – это уголь и там немножко совсем капельку торфа. 6% на ядерную энергию приходилось, 2% на гидро, 10% это возобновляемые источники энергии.
Ферран Тараделлас Эспуни.
Сейчас доминирует ископаемое топливо, и особенно это касается нефти. Яркий, кричащий пример – транспортный сектор, потому что он на 90% зависит от нефти. Если возникнут проблемы с поставками топлива, транспортный сектор просто встанет. В других секторах ситуация более сбалансированная.
Игорь Башмаков о прогнозах потребления энергии в будущем, о прогнозах, сколько осталось ископаемого топлива и о прогнозах, насколько можно этим прогнозам доверять.
Прогнозы есть, что будет не только через 50 лет, но и что будет на рубеже, скажем, 21 и 22 века, но они очень сильно между собой не соглашаются, эти прогнозы. Если посмотреть, примерно 6 сотен различных прогнозов, сделанных за последние 20-30 лет существует, а может быть даже сейчас уже и большее население этих прогнозов, вот они примерно в 10 раз не согласны по поводу того, сколько потребуется человечеству энергии в 2100, например, году. И это несогласие очень сильно зависит от допущений этих самых прогнозов, потому что можно по-разному допускать численность населения, технологический процесс, обеспеченный запасами углеводородов человечества и так далее. Оценки самых разных экспертов, и российских, и есть такое в США, называется US Geological Survey. Это оценки, которые варьируют от относительно пессимистических, которые обеспечены будут запасами с уровнем вероятности 100%, то есть это практически те запасы, которые мы уже знаем, до довольно-таки оптимистических, но, правда, вероятность их обнаружения существенно ниже, она там может быть 5% и так далее. Причем эти самые оптимистические могут быть выше пессимистических в два раза. Но просто делать прогнозы и строить политику на будущее, опираясь на оценку достоверности обнаружения запасов 5%, на мой взгляд, очень рискованно.
О планах реформирования энергетики в Европейском Союзе Ферран Тараделлас из Пуни.
Определенно, нам предстоит очень важная смена парадигмы. Для этого есть три причины. Первое. Мы должны защитить планету от катастрофических климатических изменений. Основной источник эмиссии углекислого газа – сжигание ископаемого топлива для производства электроэнергии, тепла, для транспорта. Вторая причина – запасы ископаемого топлива подходят к концу. Наверное, больше всего это касается нефти. И кроме того, ясно, что цены на углеводородное топливо будут все более и более высокими. Третья причина – конкурентоспособность. Энергетика возобновляемых источников и меры энергетической эффективности локальны. Так что если вы развиваете эти виды энергетики, вы создаете рабочие места там, где энергия потребляется, а не там, где она производится. И это хорошо, особенно в нынешнее время экономического кризиса.
О том, что ждет российскую энергетику, Игорь Башмаков.
В России давно не делали долгосрочных прогнозов, на самом деле никогда не делали прогнозов до 2050 года. И вот такие первые прогнозы только совсем недавно появились. И Минэкономики Российской Федерации, и правительство, и некоторые группы исследований стали делать прогнозы до 2020 года и даже до 2030 года. Но вот горизонт 2020 и 2030 года, они достаточно близки. И вот на этих горизонтах не все проблемы проявляются. А вот когда уже начинаешь заглядывать за эти горизонты, где-то вот на уровень 2050 года, оказывается, что если мы будем очень быстро развивать нашу экономику, не так быстро, как мы развивались в последние годы до кризиса, примерно, на 5-6% ВВП в год будет расти, то при тех тенденциях снижения энергоемкости и в развитии возобновляемых источников энергии, которые у нас накопились за последние годы, Россия не сможет обеспечить свой экономический рост энергетическими ресурсами. Вот если бы мы сделали бы такой расчет, а мы его сделали, то у нас получается, что в 2050 году Россия стала бы одним из основных в мире не экспортеров, а импортеров энергетических ресурсов, нефти, газа и, возможно, даже угля. А купить эти объемы просто не у кого будет в 50-м году, потому что таких объемов, которые нужны будут России, на рынке не будет. И вывод здесь очень простой, что Россия не может дальше развиваться до 50-го года, сохраняя только опору на органические виды топлива. Необходимо осознать, что без существенного повышения энергоэффективности и без существенного ускорения развития индустрии возобновляемых источников энергии, свои энергетические проблемы Россия решить не сможет. И это нужно делать не потому, что нам нужно, заботиться об стабилизации климата или еще какие-то проблемы решать, охрана окружающей среды, а именно для того, чтобы поддержать и обеспечить темпы экономического роста высокие достаточно, которые мы хотели бы иметь. А параллельно мы решаем и вот те задачи, о которых я сказал. Охрана окружающей среды, минимизация воздействия на изменение климата и так далее. Просто-напросто тех ресурсов углеводородов, огромных ресурсов углеводородов, которые обнаружены в России, для того, чтобы обеспечить такой экономический рост, при том, что в значительной степени экономический рост России опирается на экспорт энергоносителей, вот даже тех огромных ресурсов оказывается недостаточно. Альтернатива – очень резкое увеличение цен на энергоносители. Например, цены на природный газ России нужно было бы увеличить, внутренние цены, я подчеркиваю, до 1500 долларов за 1000 кубометров к 2050 году. Но сейчас она 140-150, вот так. Это в 10 раз больше того, что сегодня российская промышленность и другие российские потребители платят за природный газ. А это означает, что просто это становится неподъемной ценой, и тогда уже торможение экономического роста происходит не из-за того, что не хватает ресурсов, физически, а из-за того, что они становятся экономически недоступными. В прогнозе до 2020 года правительство определило, что примерно 80-90% потребности дополнительных энергетических услуг должно обеспечить энергосбережение. сбережения. Это очень амбициозная задача, которую решить очень-очень трудно, тем более, что в России специальная индустрия по повышению энергоэффективности еще не создана, она только-только начинает развиваться. А здесь нам требуется еще добавить к этой отрасли, отрасли развития возобновляемых источников энергии. Мы знаем, как в других странах много времени уходит на то, чтобы поставить такую отрасль. 20-30 лет. То есть нам сегодня закладывать основы и той, и другой отрасли очень активно, я бы даже сказал агрессивно, нужно начинать уже сегодня, если мы в 50-40 году не хотим столкнуться с теми проблемами, вот, которые я обрисовал.
О том, что такое меры энергетической эффективности на примере Европейского Союза. Ферран Тараделлас Спуни.
Я думаю, в будущем нам следует сокращать энергопотребление. И у нас есть весьма амбициозный план действий, как добиться этого. У нас есть цель сократить потребление энергии на 20% к 2020 году. Так что мы не собираемся потреблять больше, мы должны потреблять меньше. Потреблять меньше энергии и поддерживать жизненные стандарты, которые у нас есть сейчас, это повышение энергетической эффективности. Это означает улучшение методов производства энергии, транспортировки ее и потребления. Для этого мы подготовили более 60 предложений, которые, наряду с повышением рентабельности, позволят нам сократить потребление на 20%. Экономия будет огромной. Мы сможем сэкономить только в Европейском Союзе, просто применяя эти меры, более 100 миллиардов евро в год. Это целый годовой бюджет Европейского Союза. Мы можем сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Просто применяя эти меры, мы можем выполнить обязательства по Киотскому протоколу. И что очень важно, мы можем создать миллионы рабочих мест. Приведу пример. Если вы хотите обогреть ваш дом, вы можете или включить посильнее отопление, при этом вы используете больше газа, а потом платите стране-производителю газа, вроде России или Алжира, или вы инвестируете средства в меры по увеличению энергоэффективности для сокращения газопотребления, установив, например, двойные окна или лучшую изоляцию. При этом вы создадите рабочие места, отдав деньги людям, которые установят эти двойные окна или поменяют изоляцию, то есть людям, которые, вероятно, являются вашими согражданами.
В беседе принимали участие представитель ведомства Европейской комиссии по вопросам энергетики Ферран Тараделлас Спуни и директор Российского центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
В следующей части беседы в среду вечером к нам присоединится Анатолий Красильников, руководитель российского агентства ИТЕР, международного проекта создания реактора термоядерного синтеза. Мы поговорим о новых технологиях, которые, возможно, позволят человеку прекратить бурить землю в поисках топлива. Разговор о новой энергетике завел Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы прошла санкционированная властями акция протеста против милицейского произвола. В ней приняли участие около 80 человек. Об этом сообщил корреспондент «Радио «Свобода». В Кисловодске в результате взрыва ранены исполняющие обязанности мэра города Наталья Луценко и еще несколько человек. В Москве на процессе по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева объявлен перерыв. Слушания в Хамовническом суде возобновятся 21 мая. Россия и США начали сегодня в Москве консультации, целью которых является выработка нового договора о ядерном разоружении. Спикер Палаты общин британского парламента Майкл Мартин уходит в отставку из-за скандала вокруг чрезмерных компенсаций членам правительства и депутатам. Соединенные Штаты выделят Пакистану около 100 миллионов долларов в помощь людям, бежавшим от боевых действий между правительственными войсками и талибами. Соединенные Штаты поддерживают стремление Боснии и Герцеговины интегрироваться в Европейский Союз. Об этом заявил вице-президент США Джо Байден. Он выступил в Сараево. Грузия и Россия продолжат переговоры по вопросам безопасности 1 июля. Об этом сообщил высокопоставленный европейский дипломат Пьер Морель. Президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса объявил о полной победе над тамильскими повстанцами и завершении 26-летней гражданской войны. В России возобновляется рассмотрение дела о налоговых претензиях к Британскому совету. Орбитальный телескоп «Хаббл» после завершения пятидневных ремонтных работ отсоединен от американского космического корабля «Атлантис». Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Возможно ли объединение народов Кавказа? Специально для Радио Свобода режиссер Резо Чхиидзе. И споры о домашних родах в России. Режиссера Резо Чхиидзе, создавшего такие фильмы, как «Отец солдата», «Твой сын земля» и многие другие работы, часто называют патриархом грузинского кино. Он и сегодня возглавляет киностудию «Грузия фильм». В своем творчестве и общественной деятельности Резо Чхиидзе большое внимание уделяет проблеме единения кавказских народов. Не секрет, что соседние державы, покоряя Кавказ, часто стремились посеять между этими народами рознь, таким образом ослабляя их. Между тем, история знает немало случаев, когда единение кавказских народов позволяло преодолевать многочисленные угрозы извне. Наш корреспондент Олег Кусов предложил режиссеру Резо Чхиидзе поразмышлять об актуальности проблемы единения жителей Кавказа на современном этапе.
Образ Кавказа, насколько он един, насколько сегодня можно говорить о единстве духовном, культурном именно кавказских народов?
Мне кажется, что если как-то прожить на Кавказе, не просто так приехать, а прожить, сразу бросается в глаза как раз очень много общего в этике, морального порядка, народных обычаях, понятии жизни. Вы знаете, то, что каждый народ как-то себя представляет почти каким-то неповторимым. Каждый народ думает, что именно его обычаи, именно его прошлое и будущее самое интересное и самое героическое и самое честное. Кавказцы, по-моему, сохранились именно этического морального порядка постулаты, которые давно ушли в так называемом цивилизированном мире. У нас на Кавказе еще сохранились такое понятие рыцарского порядка, которые охраняют как раз самобытность народа, охраняют понятие, что значит родственное чувство, что значит мужество, что значит общность. Сейчас же распало такое понятие дружбы, в хорошем смысле этого слова. Даже соседи друг друга не знают. Наши народы, вот, например, армянский народ, азербайджанский народ, грузинский народ, осетинский, то есть то, что я больше знаю, очень много сохранили от старого именно таких вещей, которые как-то налаживают на характер данных наций. Вы знаете, был у нас академик, недавно скончался, Шалуа Пакидзе, который создал очень интересную теорию, которые проповедуют как раз единство тех принципов мышления, которые можно охарактеризовать Кавказ. Не отдельно Грузию, не отдельно Армению, а Кавказ.
Батон Аризо, культура кавказских народов имеет много общего, как вы говорите. Но при внимательном обращении замечаешь, что она имеет и свои особенности. У горцев Кавказа свои, у жителей равнины, прибрежья другие. Среди кавказских народов есть и христианские народы, есть и мусульманские.
Что касается культуры, культуры тоже очень похожи. Правда, на разном этапе развития находятся эти нации. Но Во многом они похожи, во многом. Во-первых, я должен сказать, что, например, христианская вера, кроме Грузии, с 5-го, по-моему, до 12-го столетия, целых 7 веков, в Северном Кавказе было очень распространено, в частности, в Дагестане. Там до сегодняшнего дня хранятся христианские церкви, иконы, очень интересные росписи. Ну, тут нечего спорить, стоит уже церковь, стоит, что значит тут молились по-христиански. Это и в литературе, и в старых записях это видно. И потом очень много такое передается от поколения в поколение. И даже до сегодняшнего дня там сохранились христианские, не то что церкви, даже целые районы, которые носят именно характер христианского православного веру. Поэтому говорится больше о общности народов, населяющих Кавказ, справедливым, кажется мне истинным, чем искать 100 разнообразий, которые, правда, тоже есть.
Батон Аризо, означает ли это, что осетин поймет грузина гораздо быстрее, чем, допустим, жителя другой страны или жителя какого-нибудь дальнего региона России?
Во многом да. Ну, например, понятие какой-то чести, оскорбления. Это как-то единое такое восприятие, что каждый кавказец особенно переживает, если ему наносят какое-то оскорбление. И что считается оскорблением, это тоже почти единое понятие. И такие важные семейные традиции, как происходит, например, женитьба, как происходит, например, похороны, несмотря на то, что разные христианская и мусульманская вера, а Северный Кавказ в основном мусульмане, все-таки много общего. Или застолье общее. Народные традиции, они из веков в веку переходят на поколение. Церковь не против этого, когда это не в ущерб религиозных тезисов.
Но все же, сегодня, бывая и в Абхазии, и в Южной Осетии, часто слышу о том, что это совершенно другие национальности, которым ближе другие люди, чем грузины. Вот почему такое положение возникло? Отвечает ли это на самом деле действительности?
Я когда говорил насчет общности, не имел в виду, что они не являются национальным понятием. Я считаю, что осетины есть осетины, лезгины есть лезгины, то, что Абхазия есть Абхазия, конечно, я так считаю. Но ввиду того, что это как-то единое, это исторические вещи происходили, ну, например, монгольское нашествие или арабское нашествие, понимаете, или Тэмурлен, когда ворвался на Кавказ именно, это единое такое несчастье, это переживало, и сопротивление было тоже единое, между прочим. Но я не отрицаю, что осетин – это осетин, грузин – это грузин. Правда, вот я говорю, очень много общего, по-другому нет. Ну, это не удивительно, даже между французами и испанцами очень много общего. Пожалуйста, Южная Америка – разные страны, но у них очень много общего. Народы Южной Америки очень близко, даже кухня у них почти одинаковая. Ну, какое-то различие есть, но, понимаете, увлечение такое острым, понимаете. Или, если, например, японскую кухню, японская кухня очень близко стоит от Сингапура, от Китая. Это географическое такое единство, понимаете. Различие не составляет, нельзя судить, что поэтому, да, что есть единство, не говорит о том, что мы обязательно одинаковый народ. В Грузии нет такой тенденции, между прочим. Я то, что я говорю, я признаю, что Абхазия есть Абхазия.
Однако почему в 21 веке вот эти различия используют в политических вопросах? Почему получается, что этническое, культурное разнообразие обуславливает именно какие-то взгляды некоторых политиков?
Наш век в основном развивается в таком... Это основной образ мышления и в философском плане, и в социальном плане. Когда такие народы, которые даже свою алфавит не имеют, они уже всегда идет такое, что насчет самостоятельности говорят. Вот, пожалуйста, в Африке сколько стран. Сейчас, когда на карты посмотришь, и сколько было, например, 50 лет тому назад, не говоря уже целые столетия тому назад. Это тенденции развития вообще планеты. Так что ничего удивительного в этом нету. Тем более, возьмем, вот раз у вас в основном все-таки Абхазия интересует. Абхазия всегда входила в царство Грузии. Царь был единый. Это очень важно, когда государство живет как единое государство. Правда, бывало, когда Абхазия была самостоятельная, а Грузия другая какая-то страна, но все-таки в основном, ну, возьмем времена царицы Тамары, возьмем времена Давида Строителя, Георгия Пятого, это все единое мышление, единая страна. Даже в титуле царя Давида Строителя сказано, царь и перечисляется в каких основном географических точках распространяется его власть, и там сказано, перечисляется, там в том числе и Армения, хотя Армения всегда была самостоятельной страной, но перечисляется, потому что в те времена Армения входила в состав Грузии. Но это не значит, что Грузия сейчас имеет какие-то претензии. Абхазцы очень много общего имеют с грузинским царством, имели и имеют, и абхазская интеллигенция всегда принимала участие в развитии грузинской культуры и в театре, и в литературе. Такие писатели, как Папаскири, Куния, очень многие, они писали грузинским алфавитом. Но мышление такое, что, например, открывается Сухумский университет. Я как пример привожу. Или, допустим, телевидение абхазское, или Абхазский национальный театр. Это все, конечно, эпоха это все потребовала и развитие нации. Это хорошо, что народ поднимает свой культурный уровень, но с другой стороны, тут же рождается уже вопрос насчет того, что мы самостоятельны. Но, видимо, тут надо договориться, конечно. И у меня ощущение, что такая точка все-таки в конце концов победит и в отношении Осетии, и в отношении Абхазии, особенно в Осетии. Потому что в Осетии все-таки другое положение вещей. Это ближе стоит столице Тбилиси и влияние больше. И потом я должен сказать, что в этом вопросе я все-таки думаю, что неправильную роль играет Россия. Вот тут, конечно, рука, еще начиная от царской времени, всегда это мешало и толкало на то, чтобы создать искусственные барьеры между нашими нациями. Это не помогало. Даже это смешно для нас, но иногда говорят, что мингрельцы – это другой народ, или суаны – это другой народ, но это смешно для нас. Если суану, например, скажешь, что он не грузин, он тебе ударит, он знает, что он грузин, был всегда грузином, и он гордится этим, что грузин. Трудно эти вопросы, и, наверное, будет еще труднее, когда цивилизация больше будет развиваться. Это, думаю, я сейчас очень много неприятностей от этого. Мы все от этого страдаем, я думаю, и абхазцы страдают, и я лично переживаю. Это наша тоска буквально, что возник такой неожиданный поворот нашей жизни. И в отношении Осетии, и в отношении Абхазии.
С режиссером Резо Чхидзе беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня тему того, что является центральным в жизни семьи – появление ребенка. Сегодня и в России, и во всем мире становятся все более популярными домашние роды. И в России, как и в других странах, эта практика имеет как горячих сторонников, так и горячих противников, рассказывает Татьяна Вольская.
Женщины, познакомившиеся с советскими родильными домами, как правило, вспоминают о своем опыте с содроганием. Сегодня система изменилась радикально, говорит врач-неонатолог Константин Савин.
Дети перестали разлучаться с мамами после родов. Это, безусловно, благо. Маму тяжело. Для детей это благо, потому что к моменту выписки они делают то, что они не делали никогда при советской власти. У них появились эмоции, они научились улыбаться. Они стали гораздо умнее уже к 4-5 дню жизни, когда мы их выписываем домой. Родильный дом перестал быть учреждением тюремного вида. Женщины имеют возможность общаться с родственниками. Родственники имеют возможность посещать материнские палаты. Существует, может быть, и долгое время будет существовать архитектурные сложности, потому что присутствие чужого мужчины в палату, где лежит даже уже две женщины, это уже есть определенные морально-этические сложности не для жены данного мужчины, а для жены другого мужчины. Поэтому, естественно, присутствуют какие-то ограничения. Но в целом родильный дом стал гораздо более открытым учреждением. Катастрофы не произошло, каких-то инфекционных процессов и вспышек заболеваний не случилось. Это было почти божественным откровением для врачей, которые имели серьезные опасения и по этому поводу. Но, слава богу, при соблюдении минимальных санитарных правил родильный дом стал достаточно открытым учреждением.
Но хотя прежних строгостей больше нет, призрак казенного дома, угроза бездушного отношения чужих людей, встречающих ребенка при появлении на свет, все равно пугает многих. Да и выбор у людей все-таки появился, и многие семьи начинают задумываться, каким образом им производить на свет своих детей. Иногда люди выбирают домашние роды, и, к сожалению, здесь случаются трагедии. Сейчас опять в Петербурге судят частных акушеров Ермаковых, центр дородовой подготовки «Колыбелька». Многие семьи, обратившиеся туда, серьезно пострадали. Несколько детей родились мертвыми или умерли сразу после рождения. И все-таки люди продолжают стремиться рожать дома. Почему? Илья Утихин.
Большая часть людей, которые жили и умерли на земном шаре, бесконечно большая часть, рождалась в условиях, когда не было ни врача-неонатолога, ни врача-акушера-гинеколога и так далее.
Соответственно, же да, детская материнская уровень, смертность.
Уровень детской и материнской смертности был гораздо больше. Особенно, если мы будем сравнивать с ситуацией идеальной, которую могут обрисовать врачи, сказать, как оно должно быть. Потому что мы знаем, что вот как оно должно быть и как по всем стандартам оно в идеале происходит, это одна ситуация. А как это происходит на самом деле, ну, может быть, в Петербурге, в самых таких вот в хороших местах оно так, а дальше оказывается, что не укомплектовано штатом, не укомплектовано оборудованием, лекарств нет и так далее. Это знакомая российская ситуация. Соответственно, мне понятна мотивация этих людей, которые, опираясь на сведения советской старой системы здравоохранения, которая одновременно была... Медицина вообще это проявление власти над человеком, над человеческим телом. Причем вы же знаете, что медицинская власть, она такая, она может вас от работы отмазать, может отмазать от армии, а может сделать так, чтобы вас за ваши убеждения запихнули в сумасшедший дом. Вы ничего не сделаете. Да, это проявление власти как часть медицинской системы. Существует взаимоотношение человека с властью, с государством, которое претендует на то, чтобы быть источником всего и контролером всей жизни человека. Бюрократическим, медицинским, каким угодно. И когда часть населения начинает бунтовать против этой власти, этот бунт может принимать самые разные формы. Это может быть деятельность протестная, правозащитная, любая гражданская инициатива. Но в области заботы о себе, о своих детях, о жене, это может принимать такие формы протеста против официальной медицины. Когда люди отказываются делать прививки, принимать антибиотики. И то, что это движение может принимать формы абсурдные, которые с объективной точки зрения врачебной наносят вред жизни и здоровью людей, это совершеннейший факт. Но при этом можно считать, что у людей есть такие убеждения, ничуть не менее валидные, чем чьи-то религиозные убеждения, что в какой-то период не надо есть мясо. То, что есть спрос на такую услугу, и то, что есть потребность у многих людей из разных мотивов исходящих рожать дома в присутствии членов семьи – это факт. И с этим фактом нашему обществу нужно как-то справляться. Государство так или иначе должно учитывать это, потому что если хотя бы 15 или 20% хотят рожать дома, а не в роддоме, это то меньшинство, которое честные налогоплательщики, которые содержат это государство. Это государство обязано сделать так, чтобы были выработаны стандарты, такие условия, которые позволят с наименьшим вредом и с наибольшей пользой это реализовать. Вот похоже, что ситуация, которая послужила поводом для нашего разговора, «Колыбелька», показывает, что с этим не все в порядке.
О самой колыбельке до решения суда говорить рано, но проблема-то остается. Константин Савин предлагает вспомнить записки юного врача Михаила Булгакова.
Там из одного рассказа в другой перетекает примерно один и тот же сюжет. Ночь. Доктор спит. Стук в ворота. Доктор просыпается в холодном поту. С одной только мыслью. Только бы не роды. Это врач с высшим врачебным образованием. Прежде чем принимать решение о каких-то альтернативных вариантах родов, нужно просчитать, наверное, все-таки риски. Потому что не зря юный Булгаков просыпался в холодном поту. Он понимал, что в акушерстве от полного благополучия до смерти ребенка или мамы, ну, расстояние примерно такое же, как в травматологии, когда кирпич падает с крыши. Вдруг началось кровотечение, и ничего не успеваешь сделать, никуда не успеваешь довести. Если это внутри родильного дома, через 3 минуты женщина будет в операционной. Если это случается вне лечебного учреждения, это гибель женщины. Был период в моей жизни, когда довелось сотрудничать с акушеркой из Соединенных Штатов Америки. Там у себя она занималась как раз проведением родов на дому. Первое обстоятельство при общении с ней – юридическая грамотность и четко юридически проработанные вопросы. Вот она проводит роды на дому. У нее договор с семьей, что она приходит домой и ведет роды. У нее есть лицензия на данный вид деятельности. У нее есть страховка гражданской ответственности. У нее прописан ее четкий совершенно гонорар. Кроме этого, у нее стоит санитарная машина у подъезда. И у нее есть договор с госпиталем, куда она в случае появления осложнений повезет рожающую женщину. И в договоре прописано, что если она подозревает, что роды могут пойти с осложнениями, она госпитализирует женщину, и в этом случае ее личный гонорар удваивается. Она просчитала возможные осложнения, она продемонстрировала высокую квалификацию, она спасла жизнь женщины и ребенка, и за это ее договор удваивается. Только при таких условиях, при таком уровне подстраховки можно рожать дома. Женщина и ребенок защищены, если у них в случае осложнений есть возможность немедленного появления, кроме акушерки, врача-акушера-гинеколога, который может разрядить ситуацию, которую акушерка в силу, она может быть очень опытной. Но врачей учат несколько иным вещам, чем акушерок, и поэтому должен появиться врач-акушер, вот именно только если роды выходят из какого-то общего среднего состояния. До этого одна акушерка вполне справляется, и не нужен никто женщине. Должен появиться врач-неонатолог, врач, который будет заниматься новорожденным ребенком, осмотрит его и скажет, что он здоров, или скажет, ему нужна помощь, и эту помощь немедленно окажет, потому что по всем алгоритмам общемировым оказания помощи новорожденным счет идет в течение первых 5 секунд мы делаем то-то, в течение 20 секунд мы делаем это, и к концу первой минуты мы должны сделать раз, два, три. И вот эта вот первая минута, она может оказать влияние на всю оставшуюся жизнь ребенка. И плюс еще должен быть рядом все-таки еще один врач, анестезиолог-реаниматолог. В случае, если, извините, вдруг ребенок поворачивается в поперечное положение, роды заканчиваются операцией кесарево сечения. Счет идет тоже там на минуты. И поэтому вот достаточная подстраховка, либо, если это происходит дома, акушерка способна заранее прогнозировать возможные осложнения и знать, что ей делать в случае возникновения этих осложнений, чтобы в кратчайшие сроки женщина оказалась в родильном доме, где эта помощь будет оказана. И не после того, когда процессы в организме ребенка и женщины станут необратимыми, а до того. Существующая на сегодняшний день система оказания помощи при родах на дому в России вот эти условия не предусматривает.
Резко отрицательно относится к домашним родам и врач-педиатр, академик Российской Академии медицинских наук Александр Баранов.
Волосы шевелятся от того, какие ситуации постоянно возникают. А если у женщины все благополучно, она может родить в поле, как раньше рожали, соломой перевязать, пуповину перегрызть. Это нормально, так обезьяны все рожают. Может дома, конечно, рожать. Когда все хорошо, то хорошо. Но когда у них возникают трагедии на ровном месте буквально, когда начинается кровотечение, когда не туда что-то вставилось, и что он будет делать, это нелепое занятие.
А вот Светлана родила всех своих троих детей дома. Слава богу, удачно.
Я решиться не могу в роддом ехать. Я их боюсь, как огня роддомов наших. Ну, конечно, туда не поеду. Когда другие расскажут, что они рожают в роддоме, вот мне интересно, зачем они туда едут. Мне нет гарантии, что мне в роддоме окажут скорую помощь. У меня на самом деле не трое детей, а четверо. И третий у меня не родился, потому что меня убедили, что вот это блажь, что я рожаю дома. Езжай-ка ты в роддом. Я туда съездила, и у меня третьего ребенка нет. Потому что роддом оказал мне скорую помощь.
Ну хорошо, а как вообще вот это дома происходит? Кто участвует в этом?
У нас город такой специфический в этом отношении, что у нас есть мосты, которые разводят ночью. А дети, как известно, родятся ночью. Поэтому хорошо, если акушерка успеет в летнее время. А так договариваешься, она прибегает. Главное, чтобы дома, вот, чтобы не было вот этих товарищей в Белл. Не надо, не надо. Акушерка должна быть, это я не против. Я настаиваю на этом, потому что Женя обвелась пуповиной. Первый ребенок повис у меня на пуповине, она сразу его распутала, и, в общем, все без последствий прошло. То есть они очень аккуратно как-то ведут роды, так и не пользуют этими вот этими стимуляторами, этого нету.
А если кровотечение, а если с ребенком что-то? Ведь это еще и ответственность. Если вы помрете, у вас останутся дети сиротами.
Сколько идут водяные роды, не было ни одного случая смерти матери.
А ребенка были?
Дети были. Были, конечно. Но в роддоме их больше. В роддоме не происходит. У здоровых мамаш со здоровыми детьми. Просто потому что, давайте мы сейчас там поспит, а мы стимульнем. И ребенок вот закрытое вот это пространство башкой своей лезет. И потом его вот с этими судорогами. Это кошмар, что я видела. Что они делают в роддомах? А тут рожают старые тетки. Отлично все.
В принципе, Константин Савин готов уважать сознательный выбор людей, где им рожать, но при одном условии.
Во всем цивилизованном мире существуют какие-то стандарты. И делать вид, что стандарты распространяются только на официальные учреждения здравоохранения, наверное, будет в корне неправильно. Если кто-то берет на себя смелость участвовать в родах на дому, какие-то стандарты проведения данных родов, этот человек, безусловно, должен учитывать и использовать в своей практике. Это должен быть жесткий закон, потому что иначе это анархия и колоссальный риск для тех детей, которые рождаются, и для тех женщин, которые производят детей на белый свет.
Говорил врач-неонатолог Константин Савин.
Проблему домашних родов исследовала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли созданная при президенте России комиссия по борьбе с фальсификацией истории органом цензуры для исторической науки? Об этом говорим с историками Роем Медведевым и Никитой Петровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Стрелявший с громкой руганью ворвался в класс и приказал всем лечь.
На отставку даешь народное правительство. Стоп.
Общее число пострадавших вкладчиков оценивалось более чем в 7 тысяч человек. Почти 200 объектов.
Если Иран получит ядерное оружие, он может предоставить ядерный зонтик террористу.
Голодовка не остановилась. Вот из-за того, что нет веры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.